Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о Божьей Деснице. Сообщение Святого Писания о Божьей Деснице едва ли можно переоценить. В свете Божьего плана спасения людей Божья Десница занимает чрезвычайно важную роль. Как на примере темы «Колодцы» Бог начинает постепенно открываться людям, чтобы им показать, что есть Бог, который озабочен о них, любит их, желает освободить их из плена сатаны и спасти для жизни вечной, чтобы с ними иметь общение. В этом вопросе Бог идет от простого к более сложному, от простых знамений к говорению через своих пророков. И если более подробно рассмотрим вопрос Божьей Десницы, то поймем, что и в этом вопросе Бог придерживается этой же тенденции. Многие из вас уже наверняка в нетерпении скажут, какой все же главный текст будет избран для этой темы. Я думаю, что вы были бы согласны, если за наш главный текст возьмем одно из выдающихся мест Библии на эту тему, где читаем в Псалме 117, стихи 15 и 16. «Глас радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу, десница Господня высока». Десница Господня творит силу. Но чтобы нам глубже понять смысл Божьей Десницы, нам нужно сначала, как предпосылку, разобраться в том, что означает Божья Десница, а затем мы изберем наш главный текст. На помощь приходит снова оригинальный еврейский текст Библии, где вместо слова «десница» написано «правая Иеговы». Не «правая рука Иеговы», а «правая Иеговы», как существительное. Мартин Лютер пишет «правая рука Господа». Но это неверно. А переводчик Эльберфельдерской Библии пишет «дирэште Еговас», что означает «правая Иеговы», потому что артикль «ди» превращает прилагательное слово «правое» в существительное. Как видите, это соответствует оригинальному еврейскому тексту. Такой подход к оригинальному еврейскому тексту дает нам возможность более точно исследовать слово «десница» и получить больше радости в Слове Божьем и в Боге, во владельце этой мощной десницы. Переводчики русской Библии хорошо сделали, что слово «правая рука Бога» перевели словом «десница», тоже как существительное. Итак, кто из читателей русской Библии до сих пор не знал смысла слова «Божья десница», должен теперь знать, что в этом слове мы видим правую Божью руку, то есть его правую. А теперь у нас возникает следующий вопрос. Почему Святой Дух ставит в Писании на Божью десницу особое ударение? И почему о его левой руке ничего не говорится? Я думаю, что почти все дети Божьи могут ответить на этот вопрос. Яркий пример мы видим лично на себе. Почти все более трудные и ответственные работы, которые мы совершаем руками, мы выполняем правой рукой. При работе с топором, пилой, рубанком, ножом, ножницами, писать ручкой или рисовать. В спорте – бросание копья, диска, гранаты и так далее. И приветствуем друг друга обычно правой рукой. Лично я имел счастье работать топором, пилой, рубанком и другими инструментами обеими руками. Когда правая рука уставала, то я продолжал ту же работу левой рукой. Только картошку чищу левой рукой, потому что мама чистила тоже левой рукой и мне не запрещала так же работать, когда я помогал ей на кухне. И если, к примеру, кто-то из нас работает на ответственной должности, то по отношению к своему помощнику мы обычно говорим: «Это моя правая рука». Мы не говорим: «Это моя левая рука». Почему? Потому что на него мы полагаемся и доверяем ему, как на нашу правую руку, которая сильнее левой руки. Я думаю, что в образе десницы теперь уже вырисовывается определенный контур. Своему творению, падшим в грех людям, Бог хочет своей десницей показать свое могущество и силу, чтобы воспитать в них доверие к себе. Бог стремится показать людям, что в трудных и опасных ситуациях жизни Он в духе может их даже нести в своей деснице, чтобы, к примеру, при выводе Израиля из Египта показать Моисею свою силу. Бог говорит к нему в Исходе, глава 6, стих 1. «И сказал Господь Моисею: „Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей“». Хотя в этом стихе вместо слова «десница» мы дважды имеем выражение «по действию руки крепкой», но и здесь имеется в виду та же крепкая Божья десница. С этой же целью Бог и дальше говорит Моисею в стихе 3. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем Моим Иегова не открылся им». Бог являлся патриархом с именем Бог Всемогущий, чтобы воспитать в них веру, воспитать в них доверие к своему Творцу, так как Он является всемогущим. На Него можно спокойно положиться, доверять Ему и в вере следовать за Ним, ибо Он в состоянии абсолютно точно выполнить свои обетования по отношению к своему народу Израилю, который Он образовал через этих патриархов. В этом израильтяне убедились при их выводе из Египта через Моисея, когда Бог провел их через Черное море. Бог своим дуновением раздвинул воды Черного моря, и израильтяне прошли через него по сухому. А фараона и его войско Бог утопил в водах Черного моря. Будучи свидетелями всего этого, израильтяне поверили Богу и Моисею и воспели Богу хвалебную песню. Привожу эти места Писания. В Исходе, глава 14, стих 31 читаем. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили», в Исходе 15, стих 6, «Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага». И в стихе 12: «Ты простер десницу Твою, поглотила их земля». На основании этих нескольких примеров можно сделать определенный вывод о проявлении Божьей десницы по времени, то есть сделать небольшой анализ. В 44 местах Писания слово «десница» встречается 48 раз. 41 раз «Божья десница» и 7 раз «десница людей». Из них «Божья десница» встречается 8 раз в Новом Завете и 33 раза в Ветхом Завете. Это кое о чем говорит. Отсюда мы видим, что проявление Божьей десницы – Святой Дух показывает нам в основном в Ветхом Завете. Почему? Потому что в Новом Завете мы ходим верою, а не видением. Второе послание к Коринфянам 5, стих 7. А израильтяне ходили видением. Они постоянно оптически видели присутствие Господа днем в облачном столпе, а ночью в огненном столпе. Кроме этого, они постоянно видели чудеса, которые Бог творил на их глазах, особенно во время 40-летнего странствования в пустыне. Вспомните о 10 казнях, которые Бог совершил над египтянами, о горькой воде в Мере, которую Моисей сделал сладкою посредством куска дерева. Вспомните о постоянном насыщении израильтян манною. Вспомните историю с перепелами. Вспомните исцеление израильтян от укуса ядовитых змей взглядом на медного змея, о том, как Бог дал им воду из скалы и так далее. Все эти события являются великими чудесами, которые Бог, видимо, творил среди своего народа. А это значит, что Бог укреплял веру Израиля посредством видимых чудес. И исцеление, которое Господь Иисус, будучи в плоти среди своего народа, творил в субботу, были тоже видимыми знамениями, которые указывают на тысячелетнее царство. Поэтому и проявление Божьей десницы в Ветхом Завете всего 33 раза указывает на тысячелетнее мирное царство, когда Господь Иисус введет свой народ в покой субботы. Число 33 символизирует покой. Все, что мы до этого момента в отношении Божьей десницы рассмотрели, верно, но все же это не самое главное, что Святой Дух желает нам показать в Божьей деснице. Мне давно хотелось осветить вопрос Божьей десницы, потому что в Писании очень много сказано о Божьей деснице, Божьей руке, Божьей мышце. Но в конечном счете я решил сконцентрировать свое главное внимание на Божьей деснице, так как в упомянутых выражениях она занимает главную роль и лучше остальных выражений характеризует Божию сущность и его намерение с людьми. Прежде всего, мы смело можем сказать, что Божья десница является символом могущества и силы Бога. Но дальше увидим и другие ее качества. В Божьей деснице мы видим одну очень важную и характерную черту Божьей сущности, о которой я до сего времени не имел ясного представления. Но Святой Дух подсказал мне, что за Божьей десницей скрыто что-то очень важное. Мы с вами раньше уже много говорили о сущности Бога. В 16 частях я сказал проповедь «Сущность Бога», которая имеется на нашем сайте. Но я должен вам на этом месте сказать, что сущность Бога так же бесконечна, как бесконечен и сам Бог. Поэтому о ней можно и бесконечно говорить. В духе о величине Бога Соломон говорит при освящении храма, который он построил Богу. Во второй книге Паралипоменон, глава 2, стих 6, читаем. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его, то есть Бога? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицем его?» Я очень обрадовался, когда Святой Дух обратил мое внимание на этот вопрос, чтобы рассмотреть с вами Божию десницу. Мир и радость охватили весь мой ум и всю мою внутренность. потому что при рассмотрении подобных тем я имею глубокое общение с Господом Иисусом и Святым Духом, который начинает меня водить по тем местам Писания, где об этом говорится. При этом я в духе, но отчетливо представляю себе действия Бога с помощью своей десницы, как тогда, так и сегодня, потому что Он не изменяется. Он нас любит и обильно благословляет тех детей Божьих, которые глубоко копают в Его Слове и стремятся познать сущность Бога и Его намерения с людьми, познать Его план спасения людей. Когда я несколько раз просмотрел все места Писания, в которых говорится о Божьей Деснице, то Святой Дух обратил, наконец, мое внимание на главное место, которое является ключом к разгадке смысла Божьей Десницы. А Господь Иисус и наш Небесный Отец очень желают, чтобы мы это знали, чтобы мы не ходили в неведении. Ведь не напрасно наш Господь Иисус сказал о Святом Духе в Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи 13 и 14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Главным образом обращаю ваше внимание на стих 14, в котором читаем: «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Поэтому Святой Дух указал мне на главное место Писания, которое является ключом к разгадке смысла Божьей Десницы, а именно в Псалме 79, стих 18. «Да будет рука Твоя на муже десницы Твоей, на сыне человеческом, которого Ты укрепил себе». Еще раз повторяю этот стих. «Да будет рука Твоя на муже десницы Твоей, на сыне человеческом, которого Ты укрепил себе». Этот псалом написал Асав, который имел мощные откровения от Бога. В этом стихе Святой Дух почти открытым текстом говорит о нашем Господе Иисусе, Сыне Человеческом, которого мы и видим в Божьей Деснице. Да, это такое мощное и славное пророчество Бога через своего избранника Асафа, что об этом можно и следовало бы очень много сказать, но я даже не знаю, в каком объеме вам все это нарисовать. Святой Дух привел нас к главному, к ключевому пункту и показал нам предельно ясно, что в Божьей Деснице мы должны видеть Сына Божьего, нашего Господа Иисуса. Вы можете мне по этому поводу возразить, ссылаясь на Деяния апостолов, глава 5, стихи 30 и 31. Будем внимательны. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Вы скажете: «Здесь ясно написано, что Иисуса возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя». Получается так, что через Иисуса Бог возвысил Иисуса? Нет, мы должны с вами глубже заглядывать. Недавно я написал проповедь на тему «Как Он хочет», то есть «Как хочет Святой Дух». В этой проповеди я объяснил, что Святое Триединство, Отец, Сын и Святой Дух, представляют собой неразделимое гармоничное единство. В своей цели и действиях Святая Троица единомысленно. Чтобы осуществить Божий план спасения людей по благодати, Бог помазал и укрепил Своего Сына Иисуса Христа и передал Ему все Свои полномочия, чтобы в плоти выполнить это труднейшее задание. В Псалме 2 стих 6 читаем: «Я, это Бог, помазал царя моего, своего сына, над Сионом, святою горою моею». В этом помазании Богом своего сына уже в вечности мы видим, во-первых, его подготовку к исполнению власти. Как Бог помазал Давида через Самуила на царя Израиля еще задолго до его практического вступления на должность царя, так Бог помазал и своего сына Иисуса до практического исполнения царя Израиля, будучи в плоти на земле. А в ниже следующих 7 пунктах мы видим власть, которую Бог практически передал своему сыну для выполнения задания по спасению людей, когда для этого исполнилось время. Первое. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28, стих 18. Второе. «Жизнь отдать и опять принять ее». Евангелие от Иоанна 10, стихи 17 и 18. Третье. «Власть над всякой плотью». Евангелие от Иоанна 17, стих 2. Четвертое. «Власть на земле прощать грехи». Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 20 по 24. Пятое. «Власть иметь жизнь в себе». Евангелие от Иоанна 5, стих 26. Шестое. «Власть производить праведный суд». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 27 по 30. И седьмое. «Итак он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Деяния апостолов, глава 2, стих 33. Итак, после того, как Бог своей десницею, то есть своей властью, вознес своего Сына на небеса, Он в лице 7 пункта передал Ему всю свою власть и практически сделал Его своей десницей. Исполнение этого факта мы пророчески видим в нашем главном тексте. В Псалме 79, стих 18. «Да будет рука Твоя на муже десницы Твоей, на сыне человеческом, которого Ты укрепил себе». Но здесь мы еще читаем о том, что Бог укрепил своего сына для выполнения задания по спасению людей. Во-первых, согласно Псалмам 2, стих 6, Бог помазал его, как мы выше читали. Это помазание совершено на небесах, как и главный херувим был помазан Богом. Это помазание Богом своего сына должно было служить для Иисуса защитой, то есть укреплением и властью. А накануне дня распятия Иисуса мы видим следующее событие в Гефсиманском саду, где Бог укрепляет Иисуса в плоти через ангела. Об этом читаем в Евангелии от Луки 22, стихи 41 по 43. «И сам, то есть Иисус, отошел от них, от учеников, на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: „Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет“. Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Однако вернемся к Асафу и посмотрим, как он пришел к тому заключению, о котором читаем в нашем главном тексте. В Псалме 77 он подробно рисует нам основные чудеса и знамения, которые Бог, видимо, сотворил на глазах израильтян, как при 40-летнем странствовании в пустыне, так и в обетованной земле Ханаана. Но несмотря на все эти видимые чудеса, Израиль постоянно проявлял неверность своему Богу Иегове. Эта неверность Израиля тяжелым камнем лежала на сердце Асафа. За идолопоклонство Израиля, за его неверие и недовольство против своего Бога, он сам наказывает его массовым истреблением, а также посредством нашествия на них язычников. В доказательство этого привожу несколько стихов из Псалма 77, стихи с 32 по 39. «При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его, и Бог погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог — их прибежище, и Бог Всевышний — избавитель их. И льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его». Но Асав знает и констатирует теперь: «Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается». А теперь перейдем к следующему псалму Асафа, к псалму 79, в котором он прославляет Бога Израилева и призывает его, чтобы он явил себя и пришел Израилю на помощь, чтобы он спас свой народ от всех окружающих народов, но и восстановил его. Ввиду чрезвычайной важности приведу весь этот псалм. 79 от 1 и по 20 стих. «Пастор Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя пред Ефремом и Вениамином и Манассеею, воздвигни силу Твою и приди, спаси нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере, положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы из Ханаана и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил Ты оград ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути? Лесной вепрь, то есть дикий кабан, подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, презри с неба, и воззри, и посети виноград сей. Обращаю при этом ваше внимание на притчу о винограднике в Евангелии от Матфея, глава 21. Читаю дальше. «Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен от прещения, то есть от брани и упреков лица твоего, погибнут». А теперь в стихе 18 приходим к нашему главному тексту. «Да будет рука твоя на муже десницы твоей, на сыне человеческом, которого ты укрепил себе, и мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Вы представляете, Асаф от имени всего Израиля обещает Богу: «И мы не отступим от Тебя. Пошли только сына Твоего, о котором Ты говоришь в стихе 18, что Ты укрепил его для себя, и оживи нас через него, и мы спасемся». Асаф знал, что восстановление и спасение Израиля придет от Бога через Иисуса, Сына Человеческого, Мессию Израиля. Трижды Асаф называет Бога в этом псалме Богом сил. Число 3 символизирует общение. Это говорит о том, что Асаф имел глубокое общение с Богом, доверял и верил Ему. «Мы не отступим от Тебя», — обещает Асаф Богу. Он не говорит: «Я не отступлю от Тебя». Но от имени всего Израиля он говорит: «Мы не отступим». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.